Дорогие братья и сестры, я прошу вас открыть второе послание святого апостола Павла Коринфянам, 12 главу. Мы на протяжении уже нескольких воскресений слышали слово о врагах благодати. И я хотел бы сегодня говорить с вами тоже о благодати, только несколько под другим углом зрения, о том, как действует благодать в жизни верующих людей. И в этом тексте, в 1 Коринфянам, 12 глава, Павел говорит о важном вопросе, о признаках действия Божьей благодати в его жизни. Ну и понятно, что мы можем применить это к себе. Вообще, все послание Коринфянам – это самое искреннее исповедь святого апостола Павла о служении их апостолов. Он показывает, что это служение связано с огромными трудностями. И в первой главе мы уже читаем повествование о том, как апостолы оказались в смертельно опасной ситуации. И только Бог их вывел. Мы также можем познакомиться о том, насколько это служение было святым, насколько оно было сильным, славным, что оно несло людям надежду, что это служение совершалось Павлом не в свободное от работы время, но постоянно. И понятно, поскольку это служение было таким, у нас возникает вопрос, и у коринфян тоже, что давало Павлу силы вот вести такую подвижническую жизнь? И ответ заключается в одном слове – благодать. Вы знаете, в послании к Коринфянам апостол Павел 11 раз упоминает это слово. Это означает, что воздействие благодати, влияние Божие, освящающее влияние Божие на наше сердце и также на нашу практическую жизнь, на наше служение, все это можно назвать Божьей благодатью, является залогом успеха христианской жизни. Итак, давайте прочтем откроем 12 главу 2 послания к Коринфянам. Я сам, извините, открыл первое, а вас призывал открыть второе. Второе нужно открыть. Итак, мы читаем с вами. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает». Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Братья и сестры, этот текст показывает нам на три таких очень важных проявления Божьей благодати в жизни верующих. И первое проявление – благодать помогает в служении. Уже в первых словах 12 главы мы видим указание на это. Благодать дает дары для служения. И здесь Павел упоминает две группы даров. Это дары чудотворений и дары назидания. Посмотрите, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. И Павел говорит об этом даре чудотворения, когда упоминает о человеке, это был он сам, который был восхищен до третьего неба. Он был взят туда. Это великое чудо. И вы знаете, Библия является книгой чудес. В Новом Завете особенно много говорится о чудотворениях. Так, например, превращение воды в вино, которое было в Кане Галилейской, это чудотворение. Умножение хлебов для голодных людей было чудотворением. Усмирение морской бури, исцеление, затем изгнание бесов, воскрешение мертвых. Все это были чудотворения. Чудеса и знамения, конечно, нам желательны, братья и сестры. Мы мечтаем, чтобы они были. Но мы забываем о том, что они совершались не всегда и не всеми. Так апостол Павел не смог совершить чудо исцеления его дорогого сотрудника и собрата во Христе Тимофея. Он советует ему прибегать к медицинским средствам. Трофим был оставлен Павлом больным в Милитии. Тоже Павел его почему-то не исцелил. Также Епафродит очень сильно болел, сообщает Павел в послании филиппийцам. И почему-то он тоже не получил сразу исцеление, но он выздоровел от болезни. И наряду с этим мы видим в Писании много сообщений, как Павел исцелял людей. Дело в том, что дары чудотворений – это не человеческая способность, которой Бог наделил какую-то персону, и чтобы он теперь всю жизнь только этим занимался. Дар чудотворения – это проявление Божьей благодати через человека. И Бог решает, в какое время это дать, а какое время это не дать. Мы должны сказать следующее, братья и сестры, что чудеса не столь важны, не столь значимы, как дары назидания. Потому что чудеса никого не приведут к спасительной вере. Иудеи увидели величайшее чудо – воскрешение четырехдневно умершего Лазаря. Но разве это чудо привело их к вере? Буквально несколько дней спустя они предали Иисуса Христа смерти. И руководство Израиля решило вдобавок и Лазаря убить. Чудо не всех сможет убедить. Чудо не объяснит, как обретается спасение. Вот для того, чтобы человек спасся, а это самое главное, нам нужно воздействие благодати, которое бы несло назидание. Иначе говоря, мы нуждаемся в дарах назидания. Этот дар назидания осуществляется в проповеди, в душепечительской беседе, при чтении Священного Писания. И обратите внимание, Павел говорит, что ему были даны откровения Господни. И благодаря этим откровениям церковь не сбилась с пути. Павел получил откровение о том, как спасается человек, откровение о пути спасения. Посмотрите, он пишет, «Он, Христос, спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновлении Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». В этих стихах Павел передает идею спасения. Спасение заключается в духовном возрождении человека. То есть человек должен получить это обновление своего разума, обновление своего сердца. Христос должен вселиться в него. Внутренняя природа человека должна измениться. Только в этом случае человек может рассчитывать на вход в Божье Царство. Иисус ясно заявил Никодиму, кто не родится свыше, тот даже не увидит Божьего Царства. Вот в чем заключается спасение. Павел получил откровение о месте язычников в Божьем плане спасения. Это был очень серьезный вопрос и для язычников, и для евреев. Дело в том, что евреи рассматривали язычников как творение Божие, созданные быть топливом для ада. Себя они рассматривали как богоизбранную нацию. Всегда между евреями и язычниками была вражда. Когда апостол Петр сходил к Корнилию и возвестил ему путь спасения, вместо радости в Иерусалиме он встретил ропот. «Ах, ты ходил к язычнику еще, ел с ним! Да как ты уронил себя? Как ты посмел общаться с этими нечистыми людьми?» И вот святому апостолу Павлу было открыто, как нужно смотреть еврею на язычников и язычникам на евреев. «Мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». И вот суть этой тайны. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетование Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Это было неслыханное для евреев откровение. У Бога нет титульной нации, у Него нет каких-то особых любимчиков, но все верующие, будь то язычники, будь то евреи, являются членом одной семьи. Как мы прочли с вами, они составляют одно тело. Они сопричастники всех Божьих обещаний. Подумайте, если бы этого откровения не было, у нас была бы еврейская церковь, была языческая церковь, и между ними были бы 100% натянутые отношения. Павел получил откровение о соотношении закона и благодати. Он пишет в послании Галатам 3:24-25: «Закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. По пришествию веры мы уже не под руководством детоводителя». Это тоже важное учение. Мы не имеем права заменить Евангелие Ветхим Заветом. Новый Завет – это наше руководство повседневной жизни. Ветхий Завет рассматривается нами через призму нового. И мы берем оттуда все, что соответствует Духу Нового Завета. Мы не воздаем, как в законе сказано, ушиб за ушиб, око за око, зуб за зуб, потому что Новый Завет вменяет нам другую обязанность – любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Но в Ветхом Завете есть очень много поучительных вещей, это тоже Божье Писание, и мы берем оттуда все, что нас назидает. Также Павлу было дано откровение о причинах ожесточения Израиля. Римлянам 11:25-26. Вы знаете, этот вопрос настолько беспокоил Павла, что он не находил себе покоя ни днем, ни ночью. Он плакал, рыдал, молился. «Господи, этот народ близок мне, у них столько преимуществ. Почему они в таком ожесточении?» И вот он пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Ему была тайна открыта благодатью, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Основываясь на этом откровении Павла, Евангельская церковь не приняла взгляда отцов церкви, что Израиль выброшен, как народность, как государство, что теперь на его место встала церковь. Евангельские верующие всегда верили, что Бог не завершил свою работу с Израилем, еще придет время расцвета Израиля, когда они примут Иисуса Христа. Павлу были открыты признаки последнего времени, взятия церкви. Во 2 Фессалоникийцам 2:3 сказано: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха сын погибели». И вот мы сейчас невооруженным глазом видим отступление в христианстве. Увы, многие церкви носят только имя христианских церквей, а по сути они стали отступническими церквами. И вот это знание будущего помогает смотреть нам на него, в него с надеждой. Павлу были даны откровения об этических вопросах христианской жизни, о том, как строить брачные отношения, в каком случае можно разводиться, плохо ли быть безбрачным, о том, как правильно относиться к этому миру. Без этих откровений, без этого дара назидания церковь была бы беспомощна. Не было бы ни миссионерского движения, не было бы ни освящения церкви. И вот, что удивительно, отношение Павла к этим проявлениям Божьей благодати было глубоко смиренным. Посмотрите, он пишет о своем посещении райских обителей в третьем лице и потом говорит: «Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели во мне видит или слышит от меня». Павел не желал, чтобы верующие придавали его личности чрезмерного значения. Он не стремился произвести на них впечатление, не гордился своими дарами. И он не стеснялся признаться: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Павел понимал, что виновником его успеха был не он сам, не его ученость, но Божья благодать. Бог работал через него, Бог давал ему силу совершать очень изнурительные миссионерские путешествия. Через его проповедь Бог обновлял людей. Братья, сестры, и мы не можем служить Богу, не имея Его даров, не имея даров благодати. Но дары благодати даются смиренным людям. А смиренный человек никогда не избирает: «Господи, вот этот дар хочу взять». Смиренный человек говорит: «Господи, я себя отдаю Тебе, а Ты надели меня таким даром, который Ты находишь нужным». И понятно, если человек не живет в Духе Святом, он не может увидеть Божьих даров. Божьи дары – это не медаль, которую человек повесит себе на грудь и всем хвалится. Нет, это, снова повторю, проявление Духа Святого через человека. Если человек не исполнен Духа Святого, через него будет проявляться он сам, но не дары Духа Святого. Братья и сестры, апостол Павел говорит нам в 14 главе 1 Коринфянам: «Ревнуйте о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». И нам нужно об этом молиться, что Бог открыл множество даров Духа Святого в каждом члене церкви, чтобы мы понимали: вот этот дар мне дал Бог, и я этим даром должен служить Ему. Второе проявление Божьей благодати очень важное для нас. Благодать иссушает корень гордыни. Обратим внимание на 7 и 8 стихи. «И чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Дорогие братья и сестры, вот в этих двух стихах мы обнаруживаем три важных наблюдения относительно греха гордыни. Во-первых, гордость живет в самых преданных Христу верующих. Павел пишет: «Чтобы я не превозносился». Давайте подумаем о том, каким служителем был апостол Павел, каким он был верующим. Можно сказать, что он был самым примерным верующим христианской церкви первого века. Он был учителем церкви, он был непревзойденным богословом, он был евангелистом, миссионером, чудотворцем, молитвенником, страдальцем. И вот этот человек, покрытый шрамами от ударов палками, ремнями, этот святой, сказавший, что я ничего за собой не знаю, не знаю ничего плохого. Этот человек, который многократно был переплавлен Богом в огнях скорбей и искушений. И вот этот человек, муж Божий, не таясь, сообщает о себе, что он имел искушение впасть в грех гордости. Грех гордости, братья и сестры, как никакой другой грех, делает человека похожим на сатану. Павел употребляет слово «превозносился», чтобы я не превозносился. И знаете, что именно это слово употребляется в Новом Завете еще раз во втором послании Фессалоникийцам 2:4, и оно применяется к Антихристу, что Антихрист будет превозносить себя выше всех. И действительно, гордость – это мать всех пороков. Она сбросила ангелов с неба, она разрушила мир, она навела на землю потоп, низвела огонь и серу на Содом и Гоморру, гордость убила Христа, и она еще погрузит мир в огонь, она зажжет ад. И действительно, посмотрите на ту обстановку, которая складывается вокруг нас. Горделивые правители, которые не могут сесть и договориться о том, как создать на земле мир. Вы не поверите, я недавно слушал, как политологи рассуждают о вот всей обстановке, сложившейся в мире, и говорят, что человечество исчерпало себя. И человечеству может помочь только Третья мировая война. Да, говорит, очень много людей погибнет, но кто-то выживет. И вот эти кто-то, они начнут писать новую главу в истории человечества. Они уже будут научены вот этим горьким уроком, как нельзя строить мировую экономику, как нельзя строить политическую систему и так далее. Подумайте, как свободно об этом говорят. Как события в Сирии уже трактуют как начало Третьей мировой войны. Почему люди не могут договориться? Гордость не позволяет. Если такому человеку, как Павел, грозила гордость, если она поразила буквально всех и вся в нашем мире, то, братья и сестры, что говорить о нас? Мы часто впадаем в опасность почувствовать себя выше, лучше, просвещеннее, духовнее других. А на самом деле нашей молитвой должна стать молитва Давида: «Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня». Это было первое наблюдение. Самые лучшие, самых лучших христианах, увы, живет гордость, таится гордость. Второе наблюдение – гордость любит паразитировать на дарах. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Мы уже перечислили эти чрезвычайные откровения, которые помогают церкви строить свою жизнь и идти правильным путем в этом мире. Конечно, мы увидели, что любимые занятия греха и гордости в том числе – брать повод от божественных откровений, от особых дарований, которыми Бог наделяет человека, и шептать ему: «О, ты особенный любимец Бога! Тебе позволено то, что нельзя другим! Ты мудрее, ты выше других! Ты имеешь право повелевать, ты имеешь право жить в роскоши и удовольствиях! Тебя должны почитать, тебе должны все беспрекословно повиноваться». Братья и сестры, действительно, гордость паразитирует на дарах. Поговорите с хористами, с нашими выдающими солистами, они вам скажут: да, такие мысли к ним приходят. Поговорите с хорошими проповедниками, они вам тоже скажут, что нередко кто-то шепчет им: Ты хороший парень, ты сегодня очень хорошо сказал проповедь. Братья и сестры, поскольку гордость любит паразитировать на дарах, Павел запрещает избирать на пресвитерское служение новообращенных. У человека, может быть, есть ораторские способности, есть прекрасные познания, но еще стаж в вере его незначителен, его нельзя избирать. Павел пишет, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Страшно читать эти слова. Дар пасторства для таких людей опасен, потому что они не смогут совладеть с нападками гордыни. Третье наблюдение. Гордость приостанавливает действие Божьей благодати. Это подразумевается в тексте. Господь говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Гордый человек не чувствует себя немощным. Он чувствует себя знающим. Я сейчас вас научу. Я сейчас вас наставлю. Я вам покажу, как надо жить по-христиански. Это мнение гордого человека. Он внутри ощущает себя специалистом. Братья и сестры, если человек силен в своих глазах, он никогда не может быть проводником благодати. Апостол Яков напоминает нам, кому дается благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, гордость прибавляет ко всем дарованиям человека приставку лже. Лжеапостол, лжеучитель, лжесмиренный, лжемудрый, лжезнающий. Гордость – разрушитель церкви. Апостол Павел пишет, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, вот в этом проявляется гордыня. Смотрите, человек учит иному, не тому, чему учит его Божье Слово. Этим он показывает, что он горд. Он не смиряется перед Божьим Словом. Вот Алексей Прокопенко, он как раз в прошлый раз проповедовал об опасности методов, что они могут вытеснить Божье Слово. Слава Богу, в нашей церкви это нет. У нас замечательные душепопечители, обращайтесь к ним. Но зато в других местах много отвержения Божьего Слова. И дальше читаем. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Вот для иссушения корня гордыни благодать, помимо Писания, помимо обличений через совесть или через духовных людей, использует боль. Посмотрите на 7 стих. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот греческое слово «жало» означает не только жало, ну, заостренный какой-то штырь, но означает и столб, к которому привязывали осужденного на сожжение человека. Им также обозначался кол, на которых самых злостных преступников насаживали. И в этих словах Павла о жале мы слышим упоминание о его жутких страданиях. Павел испытывал такую же боль, какую испытывает человек, которого сжигают. Такую же боль, которую испытывает человек, которого насадили на кол. Павел не объясняет, что это была за боль. И нам это не важно знать. Нам важно знать сам факт, что Павел переживал ужасную боль. И он знал, что от этой боли его не избавит никакой аутотренинг, никакие методики запрещения относительно этого жала, никакие советы. Он понимал, что только Бог может избавить его от этого ужасного жала боли. И он молится Господу. Он пишет здесь, я трижды молился, чтобы Бог удалил это жало от меня. Павел рассматривал вот это жало боли как серьезную помеху в его служении. Эта боль делала его слабым, уязвимым, немощным. И он думал: Господи, эта боль мешает моему служению, эта боль отнимает у меня радость. Господь, удали ее от меня. Он хотел, чтобы его страдания были облегчены. Он не видел боль в каком-то позитивном свете. Боль – это помеха. Нередко мы, дорогие братья и сестры, воспринимаем боль, с которой сталкиваемся, как помеху. Будь то это физическая боль, будь то особенно моральная боль. Когда на вас клевещут, и ваша душа болит, когда вас воспринимают, знаете, в каком-то плохом контексте, когда вас не уважают, отвергают, особенно люди, которые пережили семейные драмы, когда их оставили мужья или жены, они прошли через эту страшную боль, страшную эмоциональную боль. И все они вам скажут, что как они мечтали о том, чтобы эта боль поскорее ушла. И люди, пытаясь избавиться от этой боли, прибегают к недуховным средствам. Кто-то стремится залить боль вином, наркотиком или какими-нибудь свободными отношениями, или загрузить себя с работой. Мы действительно не хотим боль, и Павел не хотел. Но вот Бог ему открыл, что для него лучшей долей будет непрестанное ощущение слабости, незначительности. Именно такого человека, в котором есть ноющая боль, человека, сердце которого разорвано на части, такого человека Бог употребит с наибольшей охотой, с наибольшей эффективностью, чем христианина, у которого все хорошо, который смеется от радости и считает, что он уже живет на небесах. Известный богослов Тозер прекрасно сформулировал закон проявления Божьей благодати. Послушайте, Бог не может использовать человека по максимуму до тех пор, пока он, человек, не будет глубоко ранен. Вот это Павел понял, что Бог допускает до него боль, чтобы его, Павла, использовать как средство благодати, чтобы через него церковь обогащалась новыми откровениями, чтобы люди приходили к Господу, чтобы Царствие Божие расширялось. А раненый человек, глубоко раненый человек, он является самым подходящим орудием в руках Господа. Посмотрите, братья и сестры, какой метод избрала Божья благодать в отношении Павла? Благодать сказала: твоя боль не устраняется, должно измениться твое отношение к боли. Раньше ты воспринимал боль как помеху, как то, что нужно скорее удалить. Господи, помоги, избавь меня от этого искушения. Теперь ты должен благословить свою боль и сказать, что вот это боль и страдание делают меня эффективным орудием Господа. Братья и сестры, наше отношение к искушениям, наше отношение к переживаниям должно быть вот таким, каким стало у апостола Павла. Мы уже читали с вами, как он, переживая те же самые моменты, вдруг заявляет, что лучше для него оставаться с этой болью, но быть Божьим слугой. Вы знаете, братья и сестры, сам Господь наш Иисус Христос испытал это лекарство, как говорится, на себе. Он был мужем, который перенес все болезни. Небывалые боли воспринял он на себя в течение всей земной жизни. Когда он поделился людям, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. И особенно апогеей всех его страданий и боли был Голгофский крест. Многие люди, смотря на Христа, думали, какой ты несчастный. Как же угораздило тебя, благодетеля, всех людей, оказаться на этом позорном месте. Никто из нас тебе не позавидует. Боже, избавь нас, чтобы мы оказались на твоем месте. Но знаете ли вы, что через крестные страдания Христа были искуплены наши грехи? Бог обратил страдания Иисуса Христа в благословение для нас. Вот это новое богословие боли, которое мы должны с вами восприять и не бояться, не убегать от нее, когда она пронзает через кого-то наше сердце. Третье действие Божьей благодати, она преображает сердце служителя. Мы говорили, что благодать наделяет дарами, благодать иссушает корень гордыни верующих, и благодать преображает сердце верующего. Вы знаете, когда Бог допускает до нас боль, неудачи, неприятности, Он нас не желает отвергнуть. Его цель – преобразить наше сердце. И мы видим, что когда отношение Павла к этой проблеме изменилось, когда он принял боль в качестве Божьего целебного средства для своей души, в качестве смиряющего для себя средства, тогда Божья благодать так преобразила его сердце, что мы можем только завидовать. Итак, давайте обратим внимание, как же благодать преображает сердце верующего. Во-первых, мы видим, что верующий становится смиренным. Посмотрите на стих 9. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Братья и сестры, вы знаете, что для любого мирского человека любимый Бог, пред которым он преклоняется и кому приносит немалые жертвы, это Бог славы, Бог силы. Этому Богу поклоняются все политики, поклоняются спортсмены, поклоняются бизнесмены, военные. Весь мир преклоняет колени перед этим Богом силы. Это демонстрируют, об этом говорят. А вот что касается бессилия, в мире оно презирается. Человек без силы – никчемность. Как говорил Маяковский, двуногое бессилие. Над такими смеются. В мире никто не хвалится своей слабостью. А вот христиане должны хвалиться этим. И вы знаете, для них слабость – реалистичное состояние. В нем нет самообмана. Пророки не стыдились признаваться в своей слабости. Посмотрите, Авраам сказал в ответ Богу: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Кто так говорит о себе? Человек, который оставил ради Бога свою родину. Человек, который не колебался в Божьем обещании, что от него, от старого, произойдет великий народ. Человек, который впоследствии решил пожертвовать для Бога самым дорогим и самым любимым на свете. И он говорит: «Господи, я прах и пепел». Авраам, ты не ошибся? Может быть, ты должен сказать: «Господи, я герой веры». Нет, Авраам не стыдится сказать: «Я прах и пепел». Все, что есть хорошего, это дар Божьей благодати. А все, что есть плохое, это вот достоинство праха и пепла. Посмотрите, Давид не стесняется сказать: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Также в 39-м псалме: «Я же беден и нищ». В 108-м псалме: Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Смотрите, с кем он себя сравнивает. Иов то же самое. Вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе. Люди бы сказали, что все эти святые страдают за заниженной самооценкой. На самом деле не так. Они о себе правду говорят. И они прекрасно понимают, что чем ниже они себя поставят, тем более Бог их возвысит. Во-вторых, верующий становится благодушным. Посмотрите, в 10 стихе Павел говорит: «Посему я благодушествую в немощах, обидах, в нуждах, гонениях, притеснениях за Христа». У Павла хорошее настроение. Когда у нас бывает хорошее настроение, братья и сестры? Когда на столе все есть и в холодильнике. Когда здоровье есть, когда друзья вокруг нас, когда мы с ними общаемся, когда мы не думаем о том, где заработать на кусок хлеба. Но стоит только этим обстоятельствам испаряться, как сразу меняется наше настроение. У Павла было все не так. Удивительно. Но под действием Божьей благодати благодушие пронизывало все его служение. И он перечисляет здесь 5 обстоятельств, в которых он, на удивление всему миру, сохраняет благодушие. Давайте посмотрим на эти обстоятельства. Павел упоминает обстоятельства немощи. Это обстоятельство означает болезни, слабость. И Павел знал, поскольку Бог прославляется через немощь, эта немощь благословенна. Вы знаете, что в четверг похоронили Виктора Тимофеевича Игнатьева. Он был болен онкологией, и вот последние дни он уже практически не поднимался с постели. Он был немощным. Но вы знаете, сколько благодати проявлялось через него? Я с супругой был у него. Мы хотели буквально 20 минут поговорить с ним и уйти. Нет, он нас оставил. Он дал очень ценные пожелания. И когда через час мы вышли от него, на подходе была одна семейная пара. И он сказал, что в это время болезни, в это время его немощи, постоянно люди текли к нему со своими проблемами, спрашивали у него совета и так далее. Удивительно, братья и сестры, в немощах Виктор Тимофеевич сохранял свое благодушие. Ни тени уныния не было на его лице. Он знал, что он обречен умереть, но он не ужасался от этого, он ждал этого. Затем Павел говорит об обстоятельствах обиды. О, как всем нам хорошо знакома эта вещь. Обида – это значит наглое, дерзкое, оскорбительное отношение. К Павлу постоянно люди мира сего проявляли такое отношение. Его оскорбляли и унижали. Его также не понимали некоторые церкви. Павел пишет об одной церкви, которая не оказала ему материальной помощи, хотя он в ней отчаянно нуждался. Братья и сестры, апостол понимал, что когда он переживает обиду, это не напрасно. Бог все контролирует, и раз Бог допустил ему обстоятельства обиды, это значит, Бог хочет, чтобы он стал для него орудием особой благодати. Его обижают, и никто не видит, чтобы какая-то тоска обозначилась на лице Павла, или ожесточенность, или закрытость. Его обижают, как он говорит в одном из текстов Писания, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Братья, сестры, к сожалению, нам больше всего вредят не обидные слова людей, нам больше всего вредит наше отношение к этому. Мы же не считаем себя достойными такого отношения. Мы же люди с такой завышенной самооценкой, поэтому нас все должны ублажать, хвалить, поддерживать. А вот когда обижают, ой, как нам это не нравится. Но, братья и сестры, благодать, и только она может дать нам благодушие в обидах. Потом Павел говорит, что у него были обстоятельства нужды, то есть недостаток воды, тепла, уюта, одежды, обуви. И он говорит в послании филиппийцам: «Я научился всему, во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии, быть в недостатках». Почему Павла эти обстоятельства постоянной нужды не выводили из равновесия? Ответ филиппийцам 4:12-13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел здесь говорит об обстоятельствах гонений, его всюду преследовали, но он не ожесточался на людей. Гонители видели, что он их продолжает любить. Обстоятельства притеснения Павел упоминает, буквально это тесные обстоятельства. Это такие обстоятельства, которые реально угрожают жизни. И в них Павел не терял присутствие Духа. Все это делала Божья благодать. Благодаря ей, ее воздействию на сердце Павла, он проявлял великодушие во всех этих обстоятельствах. И, наконец, верующий становится эффективным. В 10 стихе сказано: «Когда я немощен, тогда и силен». Вы понимаете, когда Павел стал пластичным для Бога, Бог стал лепить свое произведение искусств из него. И Павел видел, как многое через него совершала Божья благодать. Посмотрите на Римлянам 15:18-19. «Ибо я не осмеливаюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом или делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною от Иерусалима до окрестности до Иллирика». Братья и сестры, у Павла не было технических средств, которыми мы располагаем. Компьютеры, ксероксы, затем средства передвижения, автомашины, самолеты, вертолеты и так далее. Все это служение он совершал на своих ногах. И учтите, что язычество представляло собой гремучую смесь политики, культуры и оккультизма. И вот он вторгался в эту среду. Он знал, что он вызывает огонь на себя. Политики его ненавидели, потому что он разрушает сложившуюся религиозную систему. Бизнесмены его хотели убить, потому что из-за обращения в христианство люди переставали ходить в языческие храмы и нести туда деньги. Деятели культуры тоже презирали и плевались в него. Они сочиняли поэмы про богов, про их похождение, а христиане отворачивались от этого, как от некой гнусности, и не покупали эти книги, не смотрели на эти картины. Да, братья и сестры, действительно, Павла ненавидели, он шел против течения. Почему у него был успех? Божья благодать делала его эффективной. Честертон, английский писатель, был прав, когда сказал: «Некоторые люди, стараясь избежать сухости и формализма, пытаются сделать богослужение более эмоциональным, живым и ярким». Да, я встречался с такими делами, когда или оглушающая музыка, или, наоборот, очень приятная музыка. Я не против музыки. Или, допустим, когда устраивают танцы и драмы в церкви, чтобы люди себя чувствовали раскованными. Короче, очень много человеческой мудрости применяет усилия на ниве Божией. Но вот что продолжает писать Честертон: «Но это ничего не меняет, так как ведущая роль по-прежнему отводится людям. Истинное христианство – это всегда деяние Бога. Все, чем мы управляем, независимо от того, живо оно или безжизненно, не является христианством. Христианство же это то, что управляет и руководит нами, что с нами происходит». Вот так было у Павла. Так должно быть у нас, дорогие братья и сестры. Вот почему нам очень необходима молитва о том, чтобы Господь умножил благодать в жизни каждого из нас, чтобы проявление ее было как можно больше. Я завершаю рассмотрение этой темы словом апостола Павла. «Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Аминь. Помолимся. Господь, как мы нуждаемся в Твоей благодати, как мы нуждаемся в Твоих дарах, как мы нуждаемся, Господи, в осушающем воздействии благодати на нашу жизнь, чтобы присущая нам гордость могла быть засушена, чтобы она не вредила нас, не ограничивала Твое воздействие через нас. О Боже, мы просим Тебя, пусть она влияет на все сферы нашей жизни, пусть Твоя благодать уподобляет нас Господу Иисусу Христу, пусть практически освобождает нас от всякого запинающего греха, пусть дает нам способность быть водимыми Духом Святым, быть для Тебя плодотворными. Мы просим Тебя о том, чтобы Твоя благодать даровала дар покаяния тем, кто его не имеет, кто не пришел еще ко Христу. Господи, побуди их сегодня помолиться Тебе со служителями. Побуди их, Господи, сегодня покориться Твоей исцеляющей и радующей благодати, чтобы вместо внутренних неустройств, вместо раздоров в их сердцах воцарился Твой мир, мир, который может принести только благодать. Просим во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.